Давайте постоим еще минуту, склоним головы для молитвы. И теперь, со склоненными головами и со смиренным сердцем, я надеюсь, интересно, сколько здесь в этот вечер тех, кто желает, чтобы их вспомнили в молитве особенным образом? Поднимите, пожалуйста, свою руку. Скажите: «Боже, дай мне в этот вечер то, чего я ищу». Благословит вас Господь. Наш Небесный Отец, мы теперь в смирении приближаемся к этому великому престолу благодати. Верою мы движемся туда, где Бог и ангелы и херувимы и все воинство небесное собраны вместе. Ибо Он сказал, что даже воробей не может упасть на землю, и чтобы это не было известно Небесному Отцу. Насколько же более Ему известно, когда здесь сотни людей склонили свои головы и взывают к Тебе с особыми просьбами. Отец, взгляни в этот вечер на этот нуждающийся мир, ибо мы нуждающиеся люди. И я молю, Боже, что поскольку мы собрались здесь и выражаем Тебе нашу веру в живого Бога, который отвечает на молитвы, мы вышли из этого мира, где люди с необрезанными сердцами и ушами, вышли, чтобы жить отдельной жизнью и жить, исповедуя свою веру в Тебя. И в этот вечер мы поднимаем свои руки и говорим: «Мы нуждаемся». Дорогой Бог, ответь на каждую их просьбу. И еще, Отец, мы молим, чтобы Ты посетил нас в этот вечер в Слове. Мы приходим сюда для исправления, для уразумения, чтобы нам знать, как нам жить в это настоящее время, чего ждать, что делать. Ибо мы знаем, что приближается пришествие Господа согласно всем знамениям, предсказанным пророками. Мы приближаемся к тому времени, Господь, когда полное освобождение будет дано детям Твоим. Бог, позволь каждому из нас быть там, Отец, чтобы ни один не отсутствовал там. Вот цель нашего нахождения здесь, Господь. Мы любим Тебя, и мы стараемся приготовиться к тому часу. Говори нам, мы снова просим в этот вечер, и исцели больных. Всех больных и немощных, которые находятся в этом здании, мы молим, чтобы Ты исцелил их, Господь. И особенно тех, у которых духовные нужды. Мы молим, чтобы Ты спас каждую погибающую душу. Наполни каждого верующего Духом Святым. И обнови силы и силу в Твоих верующих детях. Даруй все это, Отец. Мы просим многого, потому что Ты говорил нам просить. Просите больше, просите о великих делах, о многих, чтобы радость ваша была совершенной. И мы просим этого во имя Иисуса Христа. Аминь. Можете садиться. Я рассматриваю это как великую привилегию снова в этот вечер подняться на эту платформу здесь, в этой средней школе. Встретить этих замечательных людей, которые собрались здесь послушать Евангелие. Да поможет мне милость Божья сказать вам истину, насколько я знаю истину. Он может закрыть уста человеку точно так же, как Он заграждал уста львам. И если бы я попытался сказать что-либо неправильное и вопреки Его воле, то я искренне молю, чтобы Он закрыл мне уста, чтобы я этого не сказал. Ибо истинно, я сам хочу быть на небесах, и я там не оказался бы, и кроме всего этого, я был бы ложным вождем, таким, который совершил нечто ложное. Если я это делаю, то значит, не вижу никакой разницы. Благословит вас Господь. Теперь, завтра утром, если будет воля Божья, я намерен говорить на тему «Брак и развод». И мы надеемся, что когда вы придете, вы принесете свои карандаши и бумагу. Нам не понадобится слишком много времени, но мне только хотелось бы... Это было целью моего возвращения сюда сначала, в Индиану. Я вам это обещал. И я постараюсь завтра утром. Если не удастся завтра утром, то я сделаю это завтра вечером. Но я постараюсь завтра утром, если воля Господа, говорить на эту тему. Две школы мышления. И пусть Бог поможет нам узнать, что является истиной. Просто узнать, что является истиной, чтобы мы могли ходить в истине и во свете. Вы знаете, у меня был один темнокожий друг. Он сказал, брат Билли, я не хочу иметь никаких проблем там у реки. Он сказал, «Я хочу держать в руке свой билет, и когда прозвучит гудок, я не хочу там иметь проблем. Я просил Господа давным-давно, если что-то неправильно, то пусть даст мне сейчас привести это в порядок». Сказал, «Поскольку будет мрак и шторм в то утро, когда пароход отправится на другой берег». Сказал, «Я не хочу никаких помех. Обо всем этом я хочу позаботиться сейчас. Вот для чего мы здесь, чтобы позаботиться об устранении всех этих помех, чтобы в тот час подняться на борт». Теперь, я не буду говорить в этот вечер слишком долго, потому что у нас завтра два служения. И тогда я сразу отправлюсь еще куда-нибудь, на другие служения. Но теперь, в книге Второзакония, я хочу прочесть из 16 главы, первые три стиха. Книга Второзакония, 16, 1 до 3. «Наблюдай месяц Авив и совершай Пасху Господу Богу твоему, в четвертом месяце Авиви вывел тебя Господь Бог твой из Египта ночью. И заколай Пасху Господу Богу твоему из мелкого и крупного скота на месте, которое изберет Господь, чтобы пребывало там имя Его». Теперь, в этот вечер моя тема — «Избранное Богом место поклонения». Если вы заметили, месяц Абад — это означает апрель. Месяц апрель — вот когда они были выведены. И теперь, самое странное, что мы в этот вечер, поклоняющиеся Богу, в это время, в которое мы живем, мы встречаем так много разных человеческих понятий. И до тех пор, пока есть разные понятия о чем-то, то будут разные вопросы. На каждый поставленный вопрос должен быть один правильный ответ. Если бы я задал вопрос, что это такое? Ну, сказали бы, это кафедра. Для чего это? Видите? Теперь кто-нибудь может сказать, это не кафедра, это доска. Что ж, это доска, но все же это кафедра. Вы видите, на это должен быть правильный ответ. И если бы я задал насчет чего-нибудь вопрос, то должен быть верный ответ. Там может быть что-нибудь близкое к этому, но должен быть верный прямой ответ на каждый вопрос. Итак, поэтому на каждый вопрос, который встает в нашей жизни, должен быть верный, точный ответ. И вот сегодня мы слышим, как многие люди говорят в сегодняшнем мире. Как миссионер, я совершил несколько поездок за океан и вокруг света, встречался с представителями многих разных религий, такими как буддизм и мусульманство, и сикхи, и джайны, и многие другие религии мира. И здесь, в наших собственных Соединенных Штатах, и в других зарубежных странах, встречался со всякими нашими различными церквами, такими как наши деноминационные церкви, начиная с ранних римских католиков, и затем греческая церковь и так далее, и различные обряды. И далее через все периоды вероисповедания, 900 с чем-то различных протестантских деноминаций. Так вот, каждая из них, конечно, можно было увидеть их понимание, и я их не осуждаю. Каждая из них заявляет, что они истинные, что у них истина. И люди, которые принадлежат к тем церквам, этому верят. Потому что они вручили тому учению, той церкви, свое предназначение, свое вечное предназначение. И они настолько сильно отличаются одна от другой, что это создает 900 с лишним различных вопросов. Поэтому на 900 с лишним различных вопросов должен быть один правильный ответ. И я хотел бы, чтобы мы в этот вечер, поскольку мы стараемся отправиться на небеса и встретить нашего Господа Иисуса, которого мы все любим, я хотел бы обратиться к Писанию, чтобы это узнать. Теперь, если это библейский вопрос, тогда на него есть библейский ответ. Он не сможет прийти от какой-то группы людей, от какой-то определенной общины, или от какого-то воспитателя, или из какой-то деноминации. Он должен прийти прямо из Писания, где находится Божье место встречи, поклонения. И, конечно, поскольку Он Бог, то где-нибудь есть место встречи, где Он отвечает. Теперь, здесь мы находим, что во второзаконии, в начале, Моисей цитирует Писание, те вещи, которые он им рассказывал, как он вывел их великую и сильную рукой из Египта, и как их утвердил в начале. Они назывались народом Божьим до того, как они вышли из Египта, и потом они были названы Церковью Божьей. Потому что церковь — это собрание. Или в действительности церковь означает «вызванные», те, которые были вызваны, и они вышли из Египта, чтобы быть церковью. Теперь Бог сказал им, когда они, перед тем, как они основали храм, и все, что они сделали, «Я выберу место поклонения мне и помещу туда имя мое». И это единственное место, где Бог когда-либо кого-нибудь встречает, назначенное по Его собственному избранию. Он избрал свое место, и где Он избрал свое место, туда Он поместил свое имя. Второй стих здесь говорит нам, что «Он поместил свое имя на том месте, которое Он избрал для поклонения народа Ему». Теперь, дело в том, что мы хотим узнать, где находится это место. И 900 с лишним различных понятий, уже пропуская все языческие религии и говоря только о христианской религии. К этим язычникам у меня сострадание, иначе я, конечно же, не отправлялся бы туда и не разговаривал бы с ними, но они не правы. Христианство — это единственно правильная религия, именно христианство. Я говорю это не потому, что я христианин, потому что я верю, что это истина. Это единственная правильная религия. Я был возле той могилы, где каждые 4 часа меняют белого коня. Где Магомед, великий священник и вождь, уже после Христа, предполагали, что он был пророком. И я не сомневаюсь, что он был, подобно как братья Маккавеи. Но когда он умер, он заявлял, что он снова воскреснет и завоюет весь мир. Так вот, примерно каждые 4 часа меняется стража, и они держат белого коня у его могилы. Они держат уже 2000 лет, ожидая, что он снова воскреснет и завоюет мир. Но вы видите, а возьмите Будду. Будда жил много столетий тому назад, около 23 столетий тому назад, японский бог. И таким образом, он был философом, чем-то вроде Конфуция и других. Но все эти основатели и так далее, все они умерли со своей философией и были погребены, и в могиле. Но христианство, которое основано Иисусом Христом, там гробница пустая. Он был единственным человеком из всех живших на земле и жил и сказал, «Я имею власть отдать жизнь свою и опять принять ее». И он это сделал. И он живет сегодня. И мы знаем, что Он живет, потому что Он с нами и доказывает Себя физическими знамениями и чудесами, которые Он обещал, что Он совершит, чтобы это явить. Да еще так, что столб огненный, который вел детей Израиля через пустыню, находится с нами сегодня. Это даже засняли на фотографию, совершая знамения и чудеса, которые Он обещал совершить в эти дни, видя все эти слова, которые Он обещал проявить в эти дни. Поэтому остальной языческий мир находится снаружи, только христианство. Так вот, поскольку есть 900 с лишним вопросов насчет того, где встречается Бог. Он встречается с методистами, или он встречается с баптистами, и он встречается и в этом, и в том, и в другом. Так вот, стоит вопрос. Поэтому каждый должен искать своего спасения со страхом и трепетом. Но в этот вечер я хочу попытаться найти и доказать по Писанию, где находится точное место, где Бог встречается с поклоняющимся народом. И если это оно, то это единственное место, где Он когда-либо встретится. Теперь мы взяли эту тему из второзакония. Это греческое слово, которое имеет составное значение. То есть оно означает «два закона». Греческое слово «второзаконие» означает «два разных закона». И это то, что есть у Бога. Два разных закона. И один из них — это закон смерти, а другой — это закон жизни. У Бога два закона. Следовать за Ним и служить Ему, и поклоняться Ему — это жизнь. Отвергнуть это — смерть. У Бога есть два закона. Так вот, один из этих законов стал известен миру на горе Синай. Бог дал закон Моисею и Израилю. Не то, чтобы закон мог им помочь, но закон только указывал им на то, что они были грешниками. До того времени они не знали, чем был грех, пока не получили закона. Не может быть закона без наказания. Без наказания закон не закон. Итак, поэтому преступление закона — это грех, и возмездие за грех — смерть. Итак, поэтому, до того, как Бог установил им закон, им не вменялось вину никакое преступление. Если нет закона, который говорит, что ты не можешь ехать больше 20 миль в час, тогда ты можешь ехать больше 20 миль в час. Но если есть закон, который говорит, что ты не можешь этого делать, тогда есть закон, и следом за ним наказание. Теперь, смерть. Закон смерти. На горе Синай были даны заповеди, которые говорили человеку, что он грешник. И приступив Божий закон, он умирал. Но в законе нет никакого спасения. Это был только полицейский, который мог посадить тебя в тюрьму. И у него не было того, что могло тебя выпустить оттуда. Но тогда он дал другой закон. Это было на горе Голгофе, где грех был зачтен в Иисусе Христе. И там был уплачен этот штраф. И не законом, но благодатью вы спасены, благодатью Божьей, по предопределению и Божьему предузнанию вашего существа. Теперь мы видим эти два закона. Второзаконие говорит о двух законах. Было два закона. Один был законом смерти, а другой законом жизни. Также людям было дано два завета. Утром мы собираемся о них говорить. Один из них был дан Адаму при условии: если ты сделаешь это и не будешь делать то. Но тот закон был нарушен. Адам, Ева нарушила его в Эдемском саду. Тогда Бог установил второй завет и дал его Аврааму. И тот закон был безусловным. Это не то, что ты сделал или что ты сделаешь. Он сказал: «Я уже совершил это». Это благодать. Это закон жизни. Бог сделал это для Авраама и семени его после него. То есть для всего семени Авраамова. Как сказано в Библии, весь Израиль спасется. Но это не подразумевало иудеев. Как Павел сказал: «Но иудей, кто внутренно таков», или «иудей по наружности». По наружности, как мы говорили однажды вечером, это были дети Исаака, по плоти. Но закон Божий был через Христа, который был царским семенем Авраама, что благодатью спасен весь Израиль. То есть все, которые во Христе спасены, все, второй Божий завет. Но все это служило предзнаменованием Христа. Теперь обратите внимание на второй стих. Второй стих здесь во Второзаконии 16. «Поклоняйтесь на том месте, которое я избрал». Теперь вы должны поклоняться Богу, Он сказал, «на том месте, которое я избрал». Не то, что избрал кто-то другой, но что я избрал. Так вот, если Бог избрал место, тогда нам надлежит выяснить, что Он сказал о нем, и где же оно. Я хочу его найти, потому что истинно я желаю поклоняться Ему. Мы все здесь в этот вечер, чтобы поклоняться Ему. Мы сидим здесь сегодня как методисты, баптисты, католики, свидетели Иеговы, христианская наука и остальные. Но все мы чего-то ищем. Мы хотим знать истину. В Библии сказано: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Кто-нибудь не может знать, что он делает. Ты не знаешь, как это делать, пока не узнаешь, как это делать. Вернее, ты не знаешь, что делать до тех пор, пока не узнаешь, как это делать. Ты должен знать, что ты делаешь и как это делать. Это показывает нам, что у Бога есть место встречи со своими поклонниками на одном определенном месте. И только на том одном месте Бог встречается со своими поклонниками. Теперь, также место, которое Он избрал для поклоняющихся Ему, Он заявил, что туда Он поместил имя Свое. Теперь давайте пройдем по Писанию, поищем и найдем, где находится это место. Конечно, если Бог сказал, что Он поместит Свое имя на том месте, которое Он избрал для встречи с народом и поклонения с ними, вернее, где они поклоняются Ему, то где-нибудь в Библии это есть. Ибо это было на все века. И великий неизменный Бог не может измениться. Человек изменяет. Но ты можешь положиться жизнью своей на все, что Бог когда-либо в какое-либо время сказал. Потому что это истина. Это истина. Потому что единственное, чему я могу доверять, это Библии. Потому что человеческое слово не сбудется. Но Бог есть величайший. В этом году я знаю больше, чем я знал в прошлом году. И вы узнаете тоже. Каждый день мы ограничены, поэтому мы приобретаем знания. Но Бог безграничен. Он безграничный. И будучи безграничным, Он не может приобретать знания. Во-первых, Он совершенный. Каждое решение должно быть совершенно правильным. И как Бог действовал однажды, Он всегда должен действовать таким же образом. Или же Он действовал неправильно, когда Он действовал в первый раз. Если человек прибегает к Богу за спасением, и на том основании, на котором он его принимает, на том же основании должен принимать всякий раз. Это верно. Если какой-нибудь человек приходит к Богу за божественным исцелением, и Бог принимает его на определенном основании, приходит следующий человек, он должен принять его таким же образом. Или же он поступил неверно, когда он принимал первого человека. Бог положил основание, на котором он встретится с человеком. Он установил, что он сделает, как он это сделает. И это было через жертвенную кровь Агнца в Эдемском саду. Бог никогда, ни разу этого не изменил. Он решил, как ему спасти человека. Сегодня мы пытаемся привести к этому через воспитание. Мы пытались их приучить, пытались их воспитать, ввести в деноминацию, пытались делать всякие другие вещи, ввести их туда. Через рукопожатие, ввести через крещение, каким-либо другим способом, привести их какими-то письмами. Но однако остается то же самое. Бог встречается с человеком под пролитой кровью Агнца. Кровь — это был Божий путь в начале, и кровь является Божьим путем сегодня вечером. Хорошо совершать раскаяние и всякое другое, но спасение приходит только через кровь. Кровь является единственным путем, который Бог избрал для спасения человека, и он не может этого изменить. У Иова было то же самое. Он знал, что он был праведным, потому что он принес в жертву то, что Бог от него требовал. Теперь давайте сейчас поищем и увидим, какое это место, и то место, куда он поместил свое имя. Нам надо выяснить, куда он поместил свое имя. Тогда, если мы найдем, какое Божье имя и куда он его поместил, тогда у нас будет место поклонения, как только мы это найдем. Все это, конечно, предвещало грядущее. Весь закон был предзнаменованием грядущего, подобно как луна является слабым подобием солнца. Она служит при отсутствии солнца, точно как церковь должна служить при отсутствии Сына Божьего. При отсутствии Сына, более слабый свет, церковь, верующие, служат Богу и дают свет в отсутствии Сына. Но когда восходит солнце, то луну вы уже больше не видите, потому что она угасла. Больше не нуждаются в ее свете, потому что свет ее всего лишь производный от солнца. Вот, подобно как муж и жена, солнце и луна, церковь и Христос. Теперь мы узнаем, что все это является тенью Христа. Всякая жертва, праздник и все в Ветхом Завете предвозвещало Христа. Точно как тень падает на пол. Вот где мы собираемся найти точное место поклонения. Это вернуться сюда, в Ветхий Завет, где оно было дано, и увидеть, чем были эти вещи. Теперь, когда тень падает на пол, ты можешь сказать, мужчина это или женщина, или зверь, или что бы это ни было, потому что это отбрасывает на пол тень. И когда та тень становится короче, а эта тень является негативом, и там не может быть негатива без позитива. Поэтому, когда позитив приближается к негативу, этот негатив поглощается позитивом. Эта тень и позитив сходятся, и тогда она переходит в позитив. И если все ветхозаветное, сказано в Библии, в Ветхом Завете, было тенями грядущего, тогда, таким образом, Христос был тенью грядущего. Таким образом, мы можем видеть по ветхозаветным символам, куда Он избрал поместить свое имя, и поныне. Теперь, как и падающая на пол тень, я сказал, это негатив, является моделью. Так и мы, поклоняющиеся, тоже можем видеть тени Ветхого Завета, поблекшие в позитиве нового. Так вот, все эти праздники, празднования, вся скиния, все дерево, все в скинии, все было символом Христа. Все эти приношения, все законы, все было образом Христа. Мы проходили это раз за разом здесь, в скинии. И через это мы видим, что всякое вероучение, церковь и деноминация остались далеко позади. Они даже не участвуют в забеге вообще. Всякое вероучение, всякая церковь, всякая деноминация совершенно исключены из списка. Для них вообще нет места. Нигде в Ветхом Завете и нигде в Библии не дается никакого другого образа церкви, кроме как только вынужденного союза Вавилонской башни. Это единственное, что является образом этого единства. потому что оно было от Немрода, нечестивого, который вышел и заставил все маленькие народы прийти в одно место, и это Великая Башня. Это было религиозным поклонением, конечно, но не принималось во внимание в Слове Божьем. Так что вот где вы видите образец деноминационной религии — Вавилонская башня в Ветхом Завете. Эта религия, конечно, была религией, но не религией Слова Божьего. Бог не избрал поместить свое имя ни в какую конфессию. Если не так, то подтвердите Писанием. Я знаю, они заявляют, что Он поместил, но Он не поместил. Он не может поместить Своего имени во многих местах, потому что Он сказал, что Он поместил Свое имя в одном месте. И то одно место. Каждая из наших конфессий желает заявлять, что они являются тем местом, но это противоречит. Но куда же Он поместил Свое имя? Теперь, и Он, во-первых, каково Его имя? Нам придется имя найти, каково Божье имя, прежде чем сможем выяснить, что же Он помещает в то место. Так вот, мы узнаем, что у Него было много титулов. Он назывался Отцом, это титул. И Он назывался Сыном, это титул. Он назывался Святым Духом, это титул. Он назывался Розой Саронской, это титул. Лилия Долины, титул. Утренняя Звезда, Иегова Ири, Иегова Рафа. Семь различных составных искупительных имен, и все они были титулами. Ни одно из них не было именем, но у него есть имя. Когда он встретился с Моисеем, у него еще не было имени. И он сказал Моисею: «Я есть, кто я есть». И когда мы видим Иисуса на земле, говорящего в Евреям 6 глава, прошу прощения, святого Иоанна 6 глава, он сказал: «Я есть, кто я есть». Они сказали: «Как это? Ты человек не старше 50 лет, а говоришь, что ты видел Авраама». Он сказал: «Прежде нежели был Авраам, я есть. А я есть был тот горящий куст, столб огненный, который был в горящем кусте еще тогда, в дни Моисея. Я есть, кто я есть». И вот мы узнаем, что Иисус также сказал: «Я пришел в имени Отца Моего, а вы не приняли Меня». Тогда имя Отца должно быть Иисус. Это верно. Имя Отца — Иисус, потому что Иисус так сказал: «Я ношу имя Отца Моего. Я пришел в имени Отца Моего, а вы не приняли Меня». Тогда Его имя было Иисус. И Гавриил назвал Его Иисусом, пророки называли Его Иисусом, и Он был действительно Иисусом. Еще до Его рождения даже святой пророк назвал Его имя Эммануил, что означает «Бог с нами». Затем «Бог был явлен во плоти, чтобы убрать грех мира, и для совершения этого Ему было дано имя Иисус». Итак, Иисус — то имя. И это имя было помещено в человека. Не какая-то церковь, не какая-то деноминация, не вероучение, но человек. Он избрал поместить свое имя в Иисуса Христа. Теперь мы узнаем, что тогда Он становится местом поклонения Богу, где вы поклоняетесь Ему. Задолго до Его рождения Его имя было наречено Иисус. Это было настолько важно, что ангел Гавриил сообщил его матери, что Его имя должно быть Иисус, Сын Божий, которым Он был. Тогда вот мы и нашли Его. Вот оно, единственное. Это так, ибо Он единственный. Избранное Богом место поклонения. Божье место, избранное. Бог избрал место встречи с человеком. И это не в какой-нибудь церкви, не в какой-нибудь деноминации, не в каком-нибудь вероучении, но во Христе. То есть единственное место, где Бог встретится с человеком, и тот сможет поклоняться Богу, находится во Христе. Это единственное место. Неважно, методист ты или баптист, католик или протестант, кем бы ты ни был, есть только одно место, где ты можешь правильно поклоняться Богу, это во Христе. Римлянам 8:1 сказано: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Это Евангелие. Мы можем отличаться в наших вероучениях, мы можем отличаться в разработанных людьми теориях. Ты ходишь в методистскую церковь, тебе приходится быть методистом, в баптистскую — баптистом, в католическую — католиком. Но как только ты крещен во Христа и становишься членом Его тела, то нет никаких различий. Разделяющие стены перегородки разрушены, и ты свободен, потому что ты во Христе Иисусе. И вы поклоняетесь Богу в духе и в истине, когда вы во Христе Иисусе. Это Божий план для вас — поклоняться Ему во Христе Иисусе. Так вот, ни одна церковная конфессия не может на это претендовать. Ни одна не может на это претендовать. Как вы осмеливаетесь сделать подобные заявления? Так поступает Антихристов дух, уводя прочь от Христа, забирая от Него. Не делайте этого. Христос — это единственное место, где Бог встречается с поклоняющимися. Они говорят сегодня. Люди рассказывали мне. Один человек не так давно позвонил мне в Бомонте, штат Техас. Он сказал: «Мистер Бранхам, если ваше имя не находится в нашей церковной книге, то вы не попадете на небеса». Да разве можно так думать? Не верьте в такие вещи. Они думают, что вы должны принадлежать к той определенной церкви, иначе вы не попадете на небеса. Это ошибочно. Верить в такое является антихристом. Я скажу вот что. Если ты веришь такому духу, ты погиб. Это верный знак, что ты погиб, потому что это значит отнимать от того, что сделал Бог. Бог не поместил свое имя ни в какую церковь. Он поместил его в своего Сына, Христа Иисуса, когда Он и Его Сын стали одно. Это является подлинным местом поклонения. Не было положено никакого другого основания, никакого другого камня. «Стою я на скале Христа, в других основах лишь песок». Деноминации распадутся и рухнут, народы исчезнут, но Он останется навечно. Никакого другого места не может найти человек для поклонения Богу, где Бог отвечал бы ему. Никакого места, кроме как во Христе Иисусе. Это единственное место, которое избрал Бог, чтобы поместить свое имя. И это единственное место, где Он встречается с человеком для поклонения. Ты погиб, если веришь чему-то другому. Обратите внимание, все семь еврейских праздников проводились в том же самом месте. Они не проводили один праздник здесь для методистов, а один вот здесь для баптистов. Один вот там для пресвитериан, один опять здесь для католиков, а один для протестантов. Все семь праздников проводились в одном и том же месте. Это здесь просто прекрасный прообраз. Мы как раз прошли по семи периодам церкви, показывая, что Бог хранит в Слове все семь периодов церкви, ибо каждый церковный период представлял часть Слова. И всякий раз, когда они представляли это, они видели свет, подобно как люди, которые первыми обнаружили, что крестить надо во имя Иисуса. Что они сделали? Они сделали из этого деноминацию, и там же скончались. Тогда Бог вышел и вошел в кого-то другого. Он не останется ни в одном из тех вероучений и догм. Он не имеет с этим ничего общего. У Бога нет никакого извращения. Божье Слово свято, не прелюбодейно. Христос — это Божий центр места поклонения. Он есть Бог. Все семь праздников должны были проходить в этом одном месте. Не могли проводить праздник в каком-либо другом месте. Но все семь — место. Семь праздников в году должны были проводиться в одном месте. Поэтому семь церковных периодов должны были прийти из одного единственного места. И это был Христос, говорящий во всех семи периодах церкви. Это совершенно верно. Символ семи периодов церкви. Но они сделали из этого деноминации. Теперь давайте посмотрим на другой образ, пока мы здесь. То есть на образ Пасхи, послуживший предзнаменованием Иисуса. Мы видим здесь жертву крови через смерть. Жертва крови. Вот то место, которое предвещало Христа. Может ли деноминация кровоточить? Вы можете представить, что какая-нибудь церковь кровоточит? Какая-нибудь деноминация кровоточит? Конечно, нет. Потребовалась кровь, которую истекала жизнь. И это жизнь. Здесь Иисус появляется в образе Агнца. Агнец был образом Христа и предвещал Христа, потому что Он был Агнцем Божьим, которого представил Иоанн, берущим грех этого мира. Мы видим, как появляется Иисус, здесь, в 12 главе Исхода. Заметьте, это было единственным местом, где смерть не могла поразить. Когда смерть должна была поразить землю, должно было быть определенное место. все, кто вне Его, умерли. Только одно место. Теперь, это не означает, что был один дом, но было одно место, там, где был заклан Агнец. Где была кровь Агнца, там ангел смерти не мог поразить, потому что это было единственным местом, где Бог поместил свое имя. И тот Агнец был назван еще тогда, в самом начале, Агнец. Заметьте, это было единственным местом, где он не мог поразить. И теперь то же самое сегодня. Есть только одно место, где духовная смерть не может поразить. Это есть Слово. Смерть не может поразить Слово, потому что оно — живое Слово Божье. Но когда вы прикладываете к нему вероучение, Слово выходит в себя само. Оно отделяется, подобно как вода от масла. Ты не можешь смешать их вместе. Поэтому, вы видите, когда вероучения входят в деноминацию, они все устремляются за этим вероучением. И слово исчезает, и идет дальше с кем-нибудь другим, и дает этому больший рост. Набирает силу, по мере того, как оно идет от оправдания, освящения, крещения Святым Духом и дальше в зерно. Вы видите тропу, по которой прошел Бог? Принося свое имя, все время, тем же самым путем, потому что Он есть Слово. Заметьте, оно не может умереть. Слово жизни не может умереть. Обратите внимание, насколько совершенно. Ангелу смерти не запрещалось поражать высокоинтеллектуальных людей Египта. Не запрещалось поражать их святые места, их величественные строения, их фараонов или священников той земли. Ангелу не запрещалось поражать. Он мог поражать любое здание, любое место, любого. Но не мог поразить там, где был тот Агнец. Смерть не может поражать там, где находится это усмотренное Богом место, а оно находится в Агнце. Обратите внимание, что даже не запрещалось ему поражать Израиль или их еврейских священников или какую-либо из их деноминаций, все должны были находиться в избранном и данном Богом месте, иначе поражала смерть. Церковь, где бы вы ни были, к чему бы вы ни принадлежали, мне нет никакой разницы. Но вы должны знать одно. Вы должны быть во Христе, иначе вы мертвы. Ты не можешь жить вне Его. Ваша церковь может быть превосходная, как здание. Ваше собрание может быть порядочное, как люди. Но когда вы отвергаете тело, кровь, Слово Иисуса Христа, вы умираете в ту самую минуту, когда это делаете. Это Божье избранное место поклонения. Вот где находится Его имя. Точно. Вот где Он избрал поместить Свое имя. Не в церковь, но в Сына, в Иисуса Христа. Заметьте, безопасность была только в месте Его избрания, в Его Агнце и в имени Агнца. Заметьте, это был Агнец, самец. Он, не она. Не какая-нибудь церковь, она, но Его имя, не Ее имя. Встречу с людьми Он намечал не в Ее имени, но в Его имени. Он, Агнец. Теперь мы говорим, церковь, великая, сильная церковь, она сделала это, и она сделала то, она преодолела трудности, мы охватили все население, у нас огромное членство, мы сильная церковь, она очень великая. Но Бог ничего не сказал о ней. Он сказал «Он». Он — это место встречи. Агнец — не церковь, не Ее имя, но Его имя. Он никуда не помещал Ее имени. Он поместил Свое имя в Нем. Вот почему все, что мы делаем, словом или делом, все должны делать во имя Иисуса Христа. Если мы молимся, мы должны молиться во имя Иисуса. Если мы умоляем о каком-то прошении, мы должны просить во имя Иисуса. Если мы идем во имя Иисуса. Если мы говорим во имя Иисуса. Если мы крестим, мы должны крестить во имя Иисуса Христа. Ибо все, что мы делаем на словах или на деле, делаем это во имя Иисуса Христа. Один человек сказал мне однажды, обсуждая это, он сказал, «Брат Бранхам, моя жена, я не...» Он сказал, «Она, ее имя такое-то, он служитель, может быть, он находится теперь здесь». И он сказал, «Моя жена, сказал, носит мою фамилию. Я просто назову их Джонсы, потому что это были не Джонсы». Он сказал, «Так вот, ей не надо каждое утро, просыпаясь, брать метлу и говорить, «Теперь я подмету пол во имя Джонсов». И я вымою посуду во имя Джонсов. Я заштопаю одежду во имя Джонсов. Он сказал, «Я не думаю, что вообще надо называть какое-то имя». Я сказал, «Я думаю, что надо. Это верно». И он сказал, «Ну почему? Ей ни к чему это говорить. Во-первых, все, что она делает во имя Джонсов». Я говорю, «Но когда ты прогуливался по улице и встретил ее, ты же не сказал, пойдем, Джонс». Сначала она должна была стать Джонс через церемонию, через брачную церемонию. Если она не стала, тогда ты живешь в прелюбодеянии. И если ты крещен каким-либо другим образом, но не в имя Иисуса Христа, то это прелюбодейное крещение, которого нет в Библии. Тогда все, что вы делаете, словом или делом, делайте все во имя Иисуса. После этого, что вы делаете? Но прежде ты должен принять Его имя. Сегодня в этом здании есть много замечательных женщин, хороших, верных женщин. Но есть одна, миссис Уильям Бранхам. Только она пойдет со мной домой. Только она является моей женой. Есть замечательные люди в этом мире, замечательные церкви. Но есть одна, мисс Иисуса Христа. Он придет именно за ней. Вот где его имя. Вот где находится его поклонение. В ней и только в ней одной. Это правда. Так точно. Мы выяснили, что это правда. Теперь вот почему мы, все, что мы делаем, словом или делом, мы делаем это во имя Иисуса Христа. Не дано другого имени под небесами для спасения, кроме имени Иисуса Христа. Деяния 2 глава говорит, что «Да будет вам известно, нет другого имени под небесами, которым надлежит человеку спастись, только в имени Иисуса Христа». Аминь. Я надеюсь, вы это поняли. Имя Иисуса Христа. Каждый вышние небеса названы им. Вся семья в небесах названа Иисусом, сказано в Библии. И все семейство земное названо Иисусом. Так что это Божье избранное имя и место, где Он его поместил. Это Его место поклонения в Иисусе Христе. Теперь мы знаем, что это так. Нет другого места поклонения, но только в Нем. Нет другого имени под небесами среди людей, которым надлежит им спастись. Его имя является Божьим именем искупления. У Бога есть имя, названное Иегова Ире, Иегова Рафа, Иегова Ире. Господь прощает все твои грехи. Иегова Рафа, Господь исцеляет все болезни твои. У него было много титулов, но у него есть одно имя искупления, относящееся к человеческой расе, и это имя Иисус. Это свое имя он избрал поместить. Куда он поместил его? Он поместил его во Христа. Все другие церковные имена, вероучения, титулы, доверится им смерть. Доверишься методистской церкви, что она заберет тебя на небеса, ты погиб. Если доверишься пятидесятникам, пятидесятнической церкви, чтобы забрала тебя на небеса, ты погиб. И баптистская, лютеранская, пресвитерианская, католическая, любая другая церковь, ты доверишься их имени, или их титулу, или их вероучению, ты погибнешь. Потому что ты даже не можешь поклоняться, прежде чем ты не придешь на место поклонения. Аминь. Это единственное место, где Бог встречается с поклоняющимся. Это выбранное им место для своего имени. Все другие, если ты доверишься им, ты умрешь. Он также... Здесь есть еще один образ Иисуса. Я тут пометил в Писании. Также он здесь предвозвещен. Он должен быть без порока. Место, где он помещает имя свое, этот агнец должен быть без порока. К какому вероучению или системе вы сможете это отнести? К какой церкви? Католической, протестантской, еврейской? К какой еще? К какой системе, деноминации вы сможете это отнести без всякого порока? Все они отверженные и негодные. Но есть место. Аллилуйя! Это место в Иисусе Христе. В нем нет никакого порока. В нем нет никакого недостатка. Вы не сможете этого приписать. Все эти люди, пытающиеся это сделать, говорят, что их церковь без недостатка и всего такого. Это нечистота, нарушители слова, любовники, полумертвые, лаудикия, вероучение, но не истина. Но даже сам Пилат, его враг, сказал, «Я не вижу в нем никакой вины». Его же враг свидетельствовал, что в нем не было никакой вины. Вы не можете прикрепить к нему никакого греха. Он сказал священникам своих дней, «Кто из вас может обвинить меня во грехе?» Кто сможет показать мне, что я грешник? Назовите мне хотя бы одну церковь, чтобы могли сказать, что они никогда не совершали ничего неправильного. Откровенно говоря, едва ли найдется хотя бы одна из них, которая не убивала и не совершала бы всего, что находится в списке правонарушений. А потом все еще называется «нет, это не Божье место встречи для поклонения в каком-нибудь вероучении или деноминации». Друзья мои, я не хочу ранить чувства, но я ответственен за послание. И вот это послание. Выйдите из этой путаницы. И если я прошу вас выйти, то куда я собираюсь вас завести? Поведу ли я вас в скинию Бранхама? Здесь такие же недостатки, как и во всех остальных. Но есть одно место, куда я могу вас привести, где будете в безопасности и защищены от смерти. Это в Иисусе Христе. Это Божье место поклонения. Это то место, которое я представляю вам в этот вечер, где Бог поместил свое имя, где Он обещал встретиться с каждым приходящим туда человеком, поклоняющимся Ему на этом празднике, именно во Христе. Не в какой-либо церкви, не в какой-либо скинии, но во Христе. Он — Божья скиния. Он есть то место, в которое вошел сам Бог и обитал в нем. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором мне угодно пребывать». Вот где поселился Бог, взял свое имя и возложил его на Иисуса Христа. Поэтому имя Его было в человеке, в Сыне Его, Иисусе Христе, в котором Он сам поселился. В той скинии, где в символе древний Иерусалим, древние праздники, древний храм были символами. Когда облако наполнило в тот день, когда принесли ковчег Завета и установили, и голос Божий раздавался оттуда. Так голос Божий раздавался, пришедший в эту скинию Иисуса Христа. Та ветхая, земная, была прообразом и тенью нового. И когда он вошел во Христа, он сказал, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором мне угодно пребывать. И я изберу место, где помещу имя Мое, и где я буду встречать человека, и где мне будут поклоняться». Бог избрал это место. И не в каком-нибудь церковном вероучении, но в Иисусе Христе. Так точно. Также он должен быть без порока, как я сказал. Ни одна деноминация не может этого заявить. Если заявляют, то они — антихрист. Теперь мы здесь узнаем. Заметьте, снова его предзнаменование. Этот агнец должен был храниться. Вот, это находится в Исходе 12, если вы помечаете. Исход 12.3 до 6. Агнца должны были держать 4 дня, чтобы проверить его, посмотреть, достоин ли он жертвоприношения. Должны были взять, снова и снова проверять, в течение 4 дней, чтобы увидеть, есть ли на нем какой-нибудь порок. Посмотреть, есть ли у него какая-нибудь болезнь. Посмотреть, все ли в порядке с этим агнцем. Он должен был храниться 4 дня. Обратите внимание, некоторые из вас, должно быть, думали, что это было несущественным. Закололи на 14-й. Но вы помните, они взяли агнца в 10-й день сего месяца, а закололи в 14-й день сего месяца. Видите? Его держали 4 дня. Теперь Иисус, Божье имя, Агнец, пошел в Иерусалим и больше не вышел, как только после своей смерти, погребения и воскресения. Он пробыл там, под взором критиков, 4 дня и 4 ночи. Насколько совершенный прообраз Агнца, продержанного 4 дня. Вот когда Пилат сказал, «Я не нахожу в нем никакой вины». Другой его прообраз, «Кость его да не сокрушится». Это было совершенно. Тогда они не могли. Закалывая жертву, они не должны были сломать кость. А если ломали, жертва отвергалась. А они уже принесли молоток, чтобы перебить кости ног Христа, когда сказали, «Он уже умер». Они пронзили его бок, и вышли кровь и вода. Обратите внимание, тут еще одна сильная вещь. Я этого не пропущу, потому что он был представлен в приношениях, в хлебном приношении. Помню, одно время там у них была одна школа, говорится в Библии, называлась «Школой пророков». Вот это была школа. И мы узнаем, что Илия однажды пошел в ту школу. И они сказали, они умоляли его уйти. Сказали, когда ты находишься здесь, все слишком открыто. Поэтому они хотели, чтобы он ушел. И они пошли приготовить ему обед. И группа священников вышла, или пророков, чтобы набрать какого-нибудь гороха, приготовить ему обед. И они пошли и набрали полный фартук. И когда они вернулись с этими дикими тыквами, которые были ядовитыми, и они накрошили их в котел. И котлы начали закипать, и кто-то из них сказал, «Увы, смерть в котле, мы не можем этого есть». И Илия сказал, «Подайте мне пригоршню муки». И он взял муку и бросил ее в котел, и сказал, «Ешьте, этот котел исцелен». Хлебным приношением был Христос. Каждый жернов должны были устанавливать одинаково, и каждая частичка муки размалывалась одинаково для этого хлебного приношения. Это показывает, что Он — Исцелитель. Он заменяет, убирает прочь смерть и вносит жизнь двумя законами. Аллилуйя! Где находится смерть — одно место. Когда входит Христос, входит жизнь. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И где была смерть, там становится жизнь, потому что вошел Христос, хлебное приношение. Какой это был бы полезный урок, если бы у нас было время все это развернуть. Теперь заметьте, ни одно слово из этих прообразов нерушимо. Сбылось каждое слово из этих прообразов, просто совершенные символы. Он — Божье избранное место поклонения, и Божье имя дано Ему. Он является Божьим местом поклонения, и Божье имя дано Ему. Он — Слово Божье, и Он — Имя Божье. Он одновременно и Слово Божье, и Имя Божье. Он был Словом, ставшим плотью. Он был Словом Божьим, Агнцем Божьим, Именем Божьим, и был Богом. Вот кем Он был, избранным и единственным местом поклонения Богу. И Бог отвергает любое другое место, кроме как в Иисусе Христе. Вы не можете поклоняться Ему где угодно. Он сказал, «Напрасно они поклоняются Мне, уча учением, заповедям человеческим». Сегодня у нас вероучение, догмы и все, что учит. Вот это есть путь, и вот то есть путь. А Иисус сказал, «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Богу иначе, как только через Меня». Другими словами, «Я дверь овцам. Кто входит не дверью, воры». Единственный подход. Он есть дверь. Он есть путь, истина, жизнь. Все, что только может быть. Единственный вход, единственное место, единственное поклонение, единственное имя. Все замкнуто на Иисуса Христа. Весь Ветхий Завет связан с Ним. Новый Завет связан с Ним. И Церковь сегодня связана с Ним, Словом Его заповеди. Нет другого места или другого имени, нигде, где Бог обещал бы встретиться с человеком. Только в Иисусе Христе, Его избранном месте поклонения. Заметьте, Бог обещал встретить Своих поклонников только в одном месте. И это Его собственный выбор, не наш выбор, и не так, как мы думаем, но как Он думает, Его выбор. И это будет то место, куда Он поместил Свое имя, место, которое Он избрал. Таким образом, выяснилось, что мы нашли, где было Его имя, что Он избрал своим собственным избранием. Теперь мы обнаружили место, где Он поместил Свое имя, то есть во Христе Иисусе. И нет другого места или нет другого имени. Это вас удовлетворило? Скажите «Аминь». Теперь дело вот в чем. Если мы узнаем, где находится это место, не принимается никакое место поклонения, только во Христе. Ты можешь каяться, ты можешь это сделать, но ты еще не поклоняешься. Ты просишь прощения. Петр сказал, в день Пятидесятницы, когда увидели их всех говорящими на языках, и происходили великие знамения и чудеса, то начали смеяться. Это делала церковь. И сказали, эти люди напились молодого вина. Они ведут себя как пьяные. Это Дева Мария, и все они были вместе. Их было 120. И они шатались, подобно пьяным, и говорили на языках, и вели себя нелепо. Те сказали, «Эти люди напились сладкого вина». Но Петр встал там и сказал, «Мужи, братья, эти люди не пьяны, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, я изолью духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, на рабов моих и на рабынь моих, изолью от духа моего. Я покажу знамения на небе вверху и на земле, огонь, столпы огня, курение дыма. И будет так, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный, что всякий, кто призовет имя Господня, спасется». Услышав это, они почувствовали угрызение совести и сказали, «Мужи, братья, что нам делать?» Петр сказал, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и вы получите дар Святого Духа, ибо это обетование для всех будущих поколений». Итак, это мы нашли. Теперь мы хотим выяснить, как мы входим в Него, как мы попадаем в это место поклонения. 1 Коринфянам 12 показывает это. «Ибо одним Духом, ни одной церковью, ни одним вероучением, ни одним пастором, ни одним епископом, ни одним священником, но одним Святым Духом мы все крещены в одно тело, которое есть тело Иисуса Христа, и подчинены каждому дару, который находится в том теле. Так точно. Ни присоединение, ни декламирование вероучений, ни взлеты и падения, ни рукопожатия и ни что-то еще. Но через рождение мы крещены в тело Иисуса Христа. Аминь. Одним Святым Духом мы все крещены в одно тело. И что это за тело? Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало среди нас. Как мы можем быть в том теле и отрицать хотя бы одно слово из этого? Или выбирать это и помещать во что-то такое, что даже не находится в теле? Как мы можем такое делать? Божье избранное место. Заметьте. И когда вы истинно крещены в Него, истинное доказательство состоит в том, что вы верите Ему, Слову. Как ты можешь быть частью Его и затем отвергать Его? Как я могу отвергать свою руку, когда она моя рука? Если отвергаю, то с моей головой что-то не в порядке. Как же я смогу, если у меня с головой что-то не в порядке, отрицаю, что это моя рука, отрицаю, что это моя нога, тогда что-то духовно не в порядке с верующим, который отрицает любое слово, сказанное и обещанное Богом. Что-то духовно не в порядке с тем, так называемым верующим. Ты не сможешь отрицать ни одной его буквы, потому что ты стал частью того же самого. Ты его часть, потому что ты крещен в него. Духом Святым Он внес тебя в это тело Иисуса Христа. Какая прекрасная вещь! У Бога было определенное место, где Он встретил Авраама, и там Авраам поклонялся. И во всем Ветхом Завете. И Он истолкует в вас свое обещанное слово. Вы это поняли? Слово, которое Он обещал исполнить в те дни, в которые вы живете. Вы будете написанными письмами Божьими, читаемыми всеми людьми. Не то, что вы заявляете, но что Бог делает через вас, будет говорить громче, чем то, что вы заявляете. Бог сказал, эти знамения будут сопровождать верующих. Это говорит через вас. Он говорил об этом веке, что будет теперь. Верующие сего века должны верить этому, что Он обещал сегодня. Точно таким образом, как им пришлось войти в ковчег, чтобы спастись, выйти из Египта, чтобы спастись. Они должны войти во Христа, чтобы спастись теперь, в слово послания, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Как вы входите в это? Через крещение. Какое крещение? Водное? Святым Духом. Одним Духом все мы крещены в это одно тело, и Его обетованное Слово. Он не будет, вы не будете Его истолковывать. Он истолкует его через вас, что вы совершаете то, что он обещал совершать. Следующая за ним церковь будет настолько подобна ему, что люди узнают это. Посмотрите на Петра и Иоанна, когда их допрашивали насчет исцеления человека у ворот под названием «Прекрасные». Они сказали, они приметили, те священники, что они оба люди не книжные и не обученные. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Потому что они совершали дела, которые Он совершал. Он должен заниматься делами Отца, и то же самое должно быть сегодня. Теперь запомните, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Ибо Бог встречает вас в Нем. Это единственное место. Ибо вот где Он избрал поместить Свое имя. В Иисусе. Иисус — это имя Божье. Запомните, Отец, Сын, Святой Дух — это титулы к имени Иисус Христос. Когда Матфей сказал, «Поэтому идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа». Сегодня это неправильно истолковали и говорят, «Во имя Отца, имя Сына, имя Святого Духа». Этого даже не написано. Это «во имя» — единственное число Отца, Сына, Святого Духа. Отец — это не имя, Сын — это не имя, Святой Дух — это не имя, это титул. 10 дней спустя Петр встал и сказал, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа». Так он сделал то, чего он не говорил ему делать? Он сделал то, что он говорил ему делать. Имя Отца, Сына и Святого Духа — это есть Господь Иисус Христос. Каждого человека в Новом Завете крестили во имя Господа Иисуса Христа. В Библии не находим ни одного человека, крещенного в титулы, Отца, Сына, Святого Духа. Этого просто не существовало до тех пор, пока не было добавлено никейское вероучение в Никее, в Риме. Это был порядок католической церкви, который находится и подтверждает то же самое в катехизисе. У меня это есть, это верно. Факты нашей веры и так далее. Это абсолютно римское католическое учение. Они скажут вам, что этого нет в Библии, но они скажут вам, что у них есть власть изменять эти слова, если они пожелают, благодаря римскому папе. Я не согласен. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И если кто отнимет одно слово из этой Библии, сказал Иисус, или приложит к ней одно слово, у того отнимет Бог участие в книге жизни. Одно слово, не предложение, не абзац, но слово. Кто отнимет одно слово? В самом начале Бог укрепил свой народ своим словом. Одно слово, неверно истолкованное, вызвало всякую смерть, всякую сердечную боль, всякую печаль. Ева, она нарушила не предложение, она нарушила слово. Когда Иисус пришел в середине этой книги, это было началом книги. Когда Иисус пришел в середине этой книги, что Он сказал? Написано, не хлебом одним будет жить человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. В конце этой книги, Откровение 22 глава, 18 стих, самая последняя часть Библии, говорит сам Иисус, сказано, «Я свидетельствую, если кто отнимет одно слово из этой книги или добавит одно слово к ней, его часть будет отнята из этой книги жизни, потому что он лжепророк и неверно истолковал народу, и за их кровь будет спрошена с него за то, что сделал так». Мы должны беречь то единственное место поклонения, то есть Иисуса Христа, Слово, которое вчера, сегодня и вовеки тот же. Аминь. Хорошо. Запомните, нет другого места встречи для поклонения, нет какого-нибудь места. Бог избрал это. Иоанн, еще тогда на стыке между Новым и Ветхим Заветом. Теперь слушайте внимательно. Следите внимательно. Иоанн, тот сильный орел, однажды прилетел из пустыни. Раскинув свои огромные крылья, он приземлился на берегу Иордана. Великий орел-пророк, который перекинул мост от Ветхого к Новому Завету. И он созывал их слева и справа. Он провозглашал день покаяния. Вот приходят фарисеи и саддукеи. Он сказал, «И не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Аврааму». Вот это да, когда он начал благовествовать и говорить, «Там стоит один среди вас, которого вы не знаете. Я еще не опознал его, но я узнаю его, когда он придет. Я недостоин развязать обувь его, но он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, он полностью очистит гумно свое, и он сожжет солому огнем неугасимым». Там сидел тот великий орел благовестия, когда он выкрикивал свои страшные угрозы. И выходит эта грязь, то есть Ирод, в то время император, прокламатор, женившийся на жене своего брата. И разве можно представить, чтобы тот сильный орел благовестия сидел там и вот так тихонько молчал об этом? Некоторые из них сказали, «Не проповедуй сейчас о браке и разводе, Иоанн, потому что там сидит Ирод». Он подошел прямо к нему и сказал, «Незаконно тебе иметь ее». Правильно. Что? Кем он был? Он был тем орлом из пустынных мест. Он прошел подготовку не в человеческом страхе и запугиваниях какой-нибудь деноминации, но он прошел подготовку под руководством силы всемогущего Бога, чтобы знать, что там будет. Он знал отличительные черты Мессии. Аллилуйя! Это слово означает «хвала нашему Богу». Не пугайтесь, я никогда никого не обидел. Я не возбужден, я знаю, где я нахожусь. «О, когда я думаю о нем, как тот большой орел летит и садится там!» Он сказал, «Я узнаю его, когда он придет». Однажды он стоял там и проповедовал, священники стояли по ту сторону. Сказали, «Ты имеешь в виду, что наступит время, когда ежедневная жертва будет прекращена? Этот великий храм, который мы построили, и весь труд, который совершаем, мы большая деноминация?» Он сказал, «Наступит время, когда со всем этим будет покончено». «Не может быть! Ты лжепророк!» Он осмотрелся вокруг, он сказал, «Смотрите, вот он! Вот Божье избранное место поклонения! Вот Агнец, настоящий Агнец, который убирает грех этого мира! Он не сказал, вот приходит методист, вот приходит баптист или католик. Он сказал, вот идет Агнец Божий, который убирает грех мира. Единственная безопасная зона находится в этом Агнце Божьем. Спасение только в нем одном. Не в какой-нибудь церкви, в каком-нибудь вероучении, каких-то людях, каком-то отце, какой-то матери, каком-то святом муже и не в каком-то святом месте. Но оно в святом Боге, в Господе Иисусе Христе, куда Бог поместил свое имя, в человеческое существо, для искупления. Кто уплатил цену за нас, грешников? Это единственное место, в котором находится спасение. Это скала, на которой я стою. Иоанн определил его. Он сказал, «Я не знал его, когда я увидел, как он приближался, но вот там, где я получал свое обучение, не в семинарии, где учился его папа, не как священник, обученный, но в пустыне, где он был в богословской семинарии всемогущего Бога, ожидая Божьего Слова. Не того, что высидела какая-то группа людей, но что Бог сказал об этом». И когда Иоанн поднял взор и увидел сходящего духа, он сказал, «Я свидетельствую, это он». Вот это да! Вот ваше место поклонения. Вот ваше место укрытия. Вот Агнец Божий, который убирает грех этого мира. Никакая церковь, никакое вероучение и ничто другое, но Агнец Божий, который убирает грех этого мира. Видите, как Иоанн это поставил? Он не сказал, «Вы, фарисеи, правы». Вы, саддукеи, иродиане. Он сказал, вот это Агнец. Вот место. У него имя. Он именно тот. Не другое имя под небесами. Теперь смотрите, что Иисус сказал об Иоанне. Однажды Иоанн послал к нему посмотреть, что он делает. Иисус сказал о нем, он был тем великим сияющим светом, чтобы показать им тот верный путь, по которому им надо следовать перед Его пришествием, Его первым пришествием. Слушайте внимательно, не упустите этого. Иисус сказал, «Иоанн был тем светом». Малахии 3. Нет ошибки. Пророк с великим сияющим светом отождествил Иисуса как единственного, Агнца. Все остальные агнцы, о которых говорили священники и всякое остальное, было глупостью. Здесь был Агнец, человек с великим сияющим светом. Это Иисус сказал о нем. В Малахии 3 сказано, «Я пошлю посланника моего, и он приготовит путь предо мною». И тот, который был послан приготовить путь, отождествил его с этим местом. Это он, тут нет ошибки. Это Он. Я вижу, этот знак сопровождает Его. Я знаю, что это Он. Свет сходит с небес и осеняет Его. Все верно, это был Он. Тогда, мой брат, я хочу кое-что у тебя спросить в заключение. Мы могли бы сказать это. В Малахии 4. Разве нам также не обещан другой орел? С сопровождением столпа огненного, показать заблудившейся церкви наших дней, что Он, Евреям 13:8, вчера, сегодня и вовеки тот же. Разве нам не обещан еще один, который прилетит из пустынных мест? Аминь. Это совершенная истина. Как это подходит и соответствует Луки 17:30, где Сын Человеческий, Орел, будет, раскрывая себя, сводить на нет все другие места поклонения, такие как деноминации и так далее. Бог избрал свое место. Иоанн сказал, «Вот оно». И затем нам обещано то же самое в эти дни, Малахии 4, обратить сердца детей обратно. Сказать, что он не мертвый, все это не для другой эпохи. Крещение во имя Иисуса было не только для прошлого, но он сегодня тот же. Аминь. Свести к нулю все другие места поклонения. Вот что должен сделать орел последнего времени. Показать, что все остальное является глупостью. Деноминация — это нелепость. Но снова указать им с тем же знамением, которое он сделал, что он вчера, сегодня и вовеки тот же. Аллилуйя! Также в Откровениях 4.7 у нас есть четыре животных, о которых мы только что прошли. Первое, как мы выяснили, было львом. Это было первое животное, которое вышло принять вызов того дня. Лев из колена Иудина. После него вышло следующее животное. И мы узнаем, что следующее животное было тельцом, которое является тягловым животным, жертва. В дни римского главенства церковь вымерла, жертва. Следующий пришел, это был человек, было животное с лицом человека. Тот человек, это были реформаторы, человеческое образование, теология и так далее. Но последнее животное, которое должно было взлететь, последним животным, которое должно было прийти, в Библии сказано, это был летящий орел. Аллилуйя! И пророк сказал об этом времени, будет свет. Вот это да! В тот день будет свет. Было время реформаторов. Был день как полумрак. Не назовешь ни днем, ни ночью. Но в вечернее время, во время орла. Во время орла свет явится в пути. Дорогу к славе сможешь ты найти. Этот свет сейчас — водный путь для нас, погруженный в имя Иисуса. «Во грехах покайся, стар и мал, и крестит Дух Святой, как обещал. Пришел вечерний свет, Христос и Бог один, и в том ответ. Аминь. Будет свет в вечернее время. Только Божье избранное место для поклонения». Ох, к чему приходит это послание? Что он собирается сделать? «И в его день будет свет в вечернее время, и что? Пригласит его детей обратно домой на настоящую обетованную землю». Тем же самым знамением огненного столпа, который вел детей Израиля через пустыню. Божье избранное место для поклонения. Иисус Христос. Есть только это единственное место. Это единственное имя у Бога для спасения. Вот как Он назвал семейство небесное, когда оно на земле. Иисус Христос. О церковь, о люди, грешный друг, не доверяйся ничему другому, кроме Иисуса Христа. Не доверяйся никакому проповеднику. Никому другому не доверяй своего спасения. Не доверяйся никакой церкви, никакому вероучению, никакой деноминации. Доверься только Иисусу Христу, ибо Он является светом этого часа. Давайте склоним головы. В вечерний час свет явится в пути, дорогу к славе сможешь ты найти. Этот свет сейчас — водный путь для нас, погруженный в имя Иисуса. «Во грехах покайся, стар и мал, и Дух Святой войдет, как обещал». Пришел вечерний свет, Христос и Бог один, и в том ответ. О, брат, сестра, если ты еще не покаялся, если ты не был крещен во имя Иисуса Христа, может, ты приступишь к этому сегодня вечером? Может, ты предоставишь Богу возможность пригласить тебя в то место, где ты сможешь поклоняться Ему? Запомните, вне того места нет никакого другого обещанного Богом места для встречи с вами и принятия вашего поклонения. Вы говорите, «Брат Бранхам, я так искренне поклоняюсь!» Так делал Каин. Он совершил всякое жертвоприношение, как и Авель это сделал. Но это было неверное жертвоприношение. Ты можешь ходить в церковь и платить свои десятины и исполнять свой долг, как надлежит христианину, настолько же искренне, как любой человек. Вот я стоял здесь лет 30 в этом городе и выкрикивал это же самое послание. Я уже старею. Слишком долго я с вами не задержусь. Но запомните, в день суда мой голос записан, и он будет говорить против вас. Есть только одно место, куда Бог помещает свое имя, и оно не в какой-нибудь церкви, но в Иисусе. Есть только место, где ты будешь принят, и это в возлюбленном, в Иисусе Христе. Не дано людям под небесами другого имени, которым можно спастись. Ни церкви, ни вероучения, ничего. Иисус Христос. И это должно быть послание этого часа — обратить сердца детей обратно к вере, однажды преданные святым. Вы примете это сегодня вечером? Мы в это время склоним свои головы. Те, которые желают, чтобы их вспомнили в молитве, пусть поднимут свои руки. Мы не можем сделать призыв к алтарю, потому что слишком много. Благословит вас Бог. Ого, слева от меня, я думаю, там сотни три. А справа от меня поднимите свои руки. Скажите, «Я хочу, чтобы меня вспомнили». Я полагаю, справа от меня 150 или больше. Тут в нашей скинии есть большой бассейн с водой. Пастор, замечательный пастор, брат Орман Невилл, помощники, вот эти люди здесь, которых вы видите и встречаете. В любой день и любой вечер, в любой час, тут ожидают людей, которые желают принять крещение, которые покаялись. И если будете послушны этой заповеди, то вы, конечно, по обетованию Божьему, если вы искренни в сердце своем, то получите крещение Святым Духом. Есть только одно место поклонения. Вот, оно не в этой скинии, оно во Христе. Как мы входим в Него? Одним Духом мы все крещены в это одно тело. Давайте помолимся. Дорогой Бог, эти поднятые руки показали, что находится в их сердцах. Убеждение в том, что они точно нуждаются в помощи от Тебя. Я молю за каждого из них, Отец. Я процитирую Твое Слово. Ты сказал, «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Отец, вот уехал из города на несколько недель. Возвращаюсь, спросил, а как этот? Ох, он скончался. Ну а как? Они скончались. Дорогой Бог, нас вызывают одного за другим. Один за другим мы принимаем вызов пройти долиной смертной тени. И это надлежит всем нам, как смертным. Но в этот вечер Ты сделал нам свое предложение, что если мы поверим Ему и будем крещены во имя Его, то Ты нас введешь. И тогда в это тело, тело Христа, не в церковь, но в тело Христа, то тело уже было судимо. Ему не придется приходить на суд. Бог излил гнев Свой на то тело, и то тело свободно от греха. И поскольку мы в нем, освобождает нас от греха Своей искупительной смертью за нас. И там мы имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, сохраняет нас чистыми от всякого греха и осквернения. Отец, Бог, я молю, чтобы Ты взял каждого из них в свое царство. Даруй это, Боже. Пусть ни один из них не погибнет. Ни мальчик, ни девочка, ни мужчина, ни женщина. Господь, в этот вечер тут сидит кое-кто из моих родных, которые не находятся под кровью. Как хорошо я помню слова своего папы. И я молю, дорогой Бог, чтобы ни один из них не погиб. Даруй это, Господь. Я верю Тебе сейчас, как только я могу верить. Воздействуй на моих братьев, сестер, на моих друзей в этот вечер на этом месте и там, где слушают по телефону. Слушают по радио в нескольких разных штатах, от восточного побережья до западного. Я молю, дорогой Бог, чтобы там, в пустынях Тусона, и там, в Калифорнии, и в Неваде, и в Айдахо, там, на востоке, и вокруг, и до Техаса, когда звучит это приглашение, люди, находящиеся в маленьких церквах, на заправочных станциях, в домах, слушают по радио. О, Боже, пусть тот потерянный мужчина или женщина, мальчик или девочка, в этот час придут к Тебе. Даруй это прямо сейчас. Просим этого во имя Иисуса, чтобы они нашли это безопасное место, пока есть время. Когда мы видим рукописание на стене, земля содрогается, приближается время освобождения. Часть нашей страны погружается, другая часть колышется и трещит от землетрясений. Иисус обещал, что так и будет. Пусть они не откладывают, Господь, пусть они примут это сейчас, ибо мы предоставляем их Тебе как трофеи этого собрания, этого благовестия во имя Иисуса. Аминь. Вы верите Ему? Благословит вас Бог. Кто верит, что это истина, поднимите свои руки, кто слева от меня. Из тех, кто справа, поднимите свои руки. Благословит вас Бог, насколько я вижу, каждый из вас. Это истина, друзья. Бог знает, что это верно. Пока вы в Нем и будучи в Нем, вам доступно все, ради чего Он умер. А ради чего Он умер? А ради чего Он умер? Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Вы верите этому? Теперь вы верите, что Он искупил наше исцеление? Среди нас есть больные? Пусть они поднимут руки, слева и справа. Целые толпы больных. Не смогу построить в очередь. Вы видите, у меня нет... Не смогут пройти на платформу. Никоим образом этого не сделать. У них проходят молитвенные собрания там, в других местах, за больных, в церквах и так далее, там, в Скинии. Я хочу вас кое о чем спросить. Сколько здесь верующих? Поднимите свои руки. Хорошо. Я процитирую вам из слова, которое Христос. Последнее поручение Иисуса этому миру, вернее, церкви. Он сказал вот что. «Эти знамения будут сопровождать верующих. Они возложат руки на больных, и те исцелятся». Кто из вас знает, что это правда? Марка 16. Скажите «Аминь». Хорошо. Я прошу вас, как верующих, возложить руки на кого-либо впереди вас. Просто возложите свои руки на кого-либо напротив вас, и пусть теперь каждый помолится за другого. Положите свои руки на кого-нибудь, кто рядом с вами. Господь, вот передо мной ящик с платочками, с небольшими вещами. Где-то лежит, умирая, старушка-мать, ребенок при смерти, повсюду больные люди. Мы читаем в Библии, что они брали платки и опоясанья с тела Павла и клали их на больных, и злые духи, и нечистые духи, и болезни, и заболевания оставляли людей. Теперь, Господь, мы знаем, что мы не святой Павел, но мы знаем, что Ты все тот же Иисус, единственное усмотренное Богом место поклонения. И вот сегодня эти люди выразили свою такую же веру, веруя так, как веровали те люди. Конечно, Ты соделал для них путь. И я кладу свои руки на эти платочки и прошу, чтобы болезни и заболевания покинули тела тех людей, на которых это возложат во имя Иисуса Христа. Теперь мы научены, что как Израиль выходил из Египта, как надлежало, они шли своей дорогой к обетованной земле. Красное море стояло на их пути. И Бог взглянул вниз через столб огненный, и море испугалось, откатилось, и Израиль направился к обетованной земле. О Боже, взгляни через кровь Иисуса, и пусть в этот вечер откатится болезнь, и сатана будет изгнан. И пусть люди пройдут к обетованию здоровья и сил, о чем говорил Бог. Более всего я желаю, чтобы вы процветали в здравии. Теперь, как ты видишь, Господь Иисус, эти люди возложили руки друг на друга. Они символизируют свою веру, что ты сказал, эти знамения будут сопровождать верующих. Они молятся по-своему, молятся друг за друга. Рядом стоящие молятся за них. Теперь, Господь, этот вызов брошен, и сатана, большой обманщик, не имеет права удерживать детей Божьих. Он пораженное существо. Иисус Христос, единственное место поклонения, единственно верное имя, поразил его на Голгофе. И мы теперь заявляем права на его кровь. Он нанес поражение всякой болезни, всякому заболеванию. И я требую, чтобы сатана оставил этих собравшихся. Во имя Иисуса Христа, выйди из этих людей, и они будут свободны. Всякий, кто принимает свое исцеление на основании написанного слова, выразите свое свидетельство. Встаньте и скажите, «Я теперь принимаю свое исцеление во имя Иисуса Христа». Поднимитесь на ноги. Хвала Богу! Вот, пожалуйста. Смотрите сюда, как поднимаются эти калеки. И другие. Хвала Богу! Вот оно что! Только верьте! Он здесь! Как прекрасно! Вне этой аудитории, там снаружи, на телефонной связи, если бы вы видели... Вне этой аудитории, там снаружи, на телефонной связи, если бы вы видели... Я думаю, здесь каждый человек, насколько я вижу, или большинство из них, в это время стоят. О, какое чудесное время! Присутствие Господа! Вот что это. Где присутствие Господа, там освобождение, там свобода. Дух Божий делает нас свободными. Теперь, что Он исцелил нас, мы этому верим. Он спас нас, мы этому верим. Те, кто желает принять крещение, бассейн готов. В любое время, в любой час, когда вы захотите прийти, здесь будет кто-нибудь, кто позаботится об этом. А теперь, я думаю, перед окончанием, мы должны спеть один старый церковный гимн. Люблю его, потому что он первый возлюбил меня. Поднимем свои руки к Богу и споем его от всего своего сердца. Мы хотим встретиться с вами здесь утром, в 9:30, в этом же здании. Тема будет «Брак и развод». Хорошо, давайте теперь все вместе споем. Люблю его. Пусть эта большая аудитория поет сейчас. Кто на телефонной связи, пойте тоже. Он первый возлюбил, и на Голгофе искупил спасение мне. Где это было совершено? На Голгофе. Когда мы будем петь это еще, я хотел бы, чтобы вы пожали руку тем, кто стоит рядом с вами. Скажите, благословит тебя Бог, пилигрим. Люблю. Он первый, и на Голгофе искупил спасение. О, вы любите его? Он чудесен? Он — место вашего укрытия? Он — скала в земле жаждущей, покров во время урагана, единственное известное мне прибежище. Поэтому верой взираю я на Искупителя Агнца Христа. Моей мольбе внемли, весь грех мой удали, полностью быть твоим. Позволь всегда. Давайте поднимем руки во время пения. Верой взираю я на Искупителя Агнца Христа. Моей мольбе внемли, весь грех мой удали. Полностью быть твоим, позволь всегда. Давайте склоним наши головы и будем напевать. Когда через темноту и скорби я иду, направь на путь, тьму в свет ты обрати, рыданья прекрати, из твоего пути не дай свернуть. Пока мы стоим со склоненными головами, наш дорогой пастор, брат Орман Невилл, распустит собравшихся.